Всероссийский молодежный образовательный реабилитационный форум ВОС «Геленджик-2024», посвященный столетнему юбилею ВОС.
Социальные проекты от идеи до воплощения. Наше будущее в наших руках.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я рада вас приветствовать на нашем вечернем прямом эфире. Напоминаю, что мы вещаем из нашей импровизированной студии в Геленджике, санаторий «Солнечный берег», где в эти дни проходит Всероссийский молодежный форум ВОС «Геленджик-2024». И я очень рада представить вам нашего гостя в студии. Сегодня с нами Петр Носов, председатель Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер, слушатели.
Петр, вы принимаете участие во Всероссийском молодежном форуме «Геленджик-2024». Расскажите свои впечатления от этого мероприятия. Как вы взаимодействуете с участниками форума? Что вы можете сказать о них с надеждой? Или вы смотрите на молодое поколение Всероссийского общества слепых? А главное, насколько полезны и эффективны, по вашему мнению, мероприятия, входящие в программу форума?
Ну, наверное, первое, которое замечание можно сказать участникам. Ребята, вы собрали вас специально в Геленджике, в теплом санатории «Солнечный берег». Это в первую очередь познакомиться между собой, между территориями, чтобы завести новые знакомства, поинтересоваться, кто реализует какие-либо проекты. Понятно, что есть развлекательная программа, есть обучающая программа, но вот как раз многие, когда мы говорим, обсуждали проекты, говорят, что нужно провести конкурс. Конкурс самореализации, конкурс представления, имиджевый. Как себе выглядит должен человек. Но вы же находитесь как раз в равных возможностях, в равных условиях. Потому что КСРК ВОС прилагает достаточно много финансовых усилий для того, чтобы организовать этот форум. Первое условие – это вас сюда привезти, транспортные расходы. Второе – организационные расходы, проживание, питание и все остальное. И хотелось бы, чтобы этот форум для вас, по крайней мере, для кого-то из вас стал каким-то определенным толчком вашей творческой деятельности, деловой активности. Потому что, когда мы обсуждаем кейсы, которые обсуждаются во время круглых столов, это же вот идеи как раз витают в облаках, и вы можете спокойно взять любую идею, которую озвучила первый участник или восьмой участник стола круглого. Если мы говорим про замечания, понятно, что сразу видно территории, которые активно работают в направлении как раз Всероссийского общества слепых. Сразу видно таких явных лидеров, которые, да, могут себя спокойно преподать, спокойно говорят, берут микрофон, внятно объясняют поставленные цели, задачи. А есть территории, которые на сегодняшний день вообще как вот малыши в детском садике. Их пришли, и воспитатель их должен спокойно вести за руку. И вот мы уже сидели, обсуждали, я говорю, что вообще-то было бы идеально, когда, например, такой молодежный форум ведет какая-то территория. Почему именно, например, Волгограду или Перми не отдать организацию такого форума? Да, будет руководить КСРК ВОС, но, по крайней мере, здесь включится работу школьники. Не школьники, а молодежь. Во-первых. Второе. Мы говорим о том, что все равно этот форум должен внести такой образовательный характер. Потому что нельзя пускать все на демократию. Я считаю, что нужно давать распоряжение четко. Вы готовите проект по такому-то направлению. Вы готовите по такому. То есть изначально какие-то заготовки. Или мы предварительно даем, как в КВН, домашнее задание, чтобы участники сюда приехали уже с какой-то идеей. И она уже обсуждалась на стадии. Дальше. Мы говорим о том, что территории садятся. Понятно, что я не знаю, по какому принципу нас распределяли по столам, но хотелось бы, чтобы эти столы были перемешаны. Например, участники, приехавшие из города, например, Челябинска, вошли в команду, например, города Севастополя. Чтобы ребята как раз лишний стимул, во-первых, и познакомиться, и попробовать поработать в команде. А так, я так понимаю, что ребята с одной, например, Дагестана, не сели за один стол. А их нужно было? Нет?
На самом деле деление групп происходило как раз по такому принципу, как вы и предлагаете, что каждый участник делегации попадал в разные группы.
Замечательно. Просто мы сели, у нас Уральский федеральный округ попал. Я, учитывая, что по своему столу сижу, если нас Уральский федеральный округ собрали, может быть, и так остальные столы распределились. Дальше. По программе понятно, что программа достаточно насыщенная. Первое до обеда это у нас образовательная программа, после этого идет игровые игры, чтобы, по крайней мере, и ребята смогли не только просто поучиться, но и отдохнуть. И большое спасибо организаторам, которые будут делать какие-то выезды экскурсионного обслуживания. В санатории замечательная пляжная зона, то есть можно пройти, прогуляться, все доступно для людей с нарушением зрения.
Спасибо большое, Петр. Я думаю, что мне и нашим радиослушателям будет интересно узнать о молодежном движении инвалидов по зрению Ханты-Мансийской региональной организации. Расскажите, пожалуйста, о молодых ребятах вашего региона, о том, чем живут они, о чем переживают, какие проблемы на сегодняшний день они решают. А может быть, и о том, какие победы у ребят есть, в каких сферах они лидируют.
Ну, во-первых, у нас Дарья Александровна Полагалова, это исполняющая обязанности председателя Нягинской МВОС, входит в молодежный парламент при центральном правлении. Молодежь у нас, да, работает, мы пытаемся организовать, чтобы был, вот я им тоже так же собрали группу, у нас в пределах порядка 10 сотрудников Ханты-Мансийского РОВОС, которые находятся в этом возрастном цензе. Я говорил, пожалуйста, мы готовы реализовать ваш любой проект, давайте предлагайте. Есть на сегодняшний день слабые попытки по участию в программах, которые у нас разыгрываются по грантам главы города. Мы выиграли грант в городе Нижневартовске с проектом там «Тифлокухня». Сейчас мы готовим грант по городу Ураю. Участвуем в программе «Лукойл». Тоже сотрудники подключаются. Есть у нас так называемый проектный отдел. И при этом в нашей организации я попытался сделать структуру нашей организации и включить туда как раз представителей с разных городов. Ну, чтобы вы понимали, да, округ Ханты-Мансийский – достаточно большая территория. И у нас представительства региональной организации открыты в 10 муниципальных образованиях. Между городами, если от города Ханты-Мансийска до Нефтьюганска – это 200 километров, до Сургута – 300, до Нижневартовска – 500, и пошли в другую сторону. Советский – 428, город Нягань – 280 километров. Поэтому мы каждую неделю, во вторник у нас проходит ВКС-ка, мы включаем все нормально Zoom, подключаемся, включаем камеры и, по крайней мере, общаемся, обсуждаем насущные проблемы, которые возникают перед нашей организацией. Задачи, которые я как бы ставлю, местные организации отчитываются по работе, а молодежь на сегодняшний день в большей степени пассивна, как и здесь на форуме, это тоже увидел. Проблемы единые для всех, для нашей Российской Федерации, потому что кто-то привык под гиперопекой, кто-то пытается как-то встроиться в систему, при этом говорит о том, что я пришел на работу, уже для работодателя должен подвиг. Я говорю, извините, ваша основная работа – это работа в интересах других инвалидов, которые окружают нас. Это ваша основная задача. Мы говорим о том, что, пожалуйста, можно проводить мероприятия, можно решать какие-то простые бытовые вопросы. У нас есть так называемая служба социальной поддержки. Если инвалид обратился, дома нужно закрутить крючок, что-то сломалось, мы можем прийти и бесплатно все это сделать. Ну, понятно, что расходные материалы должен закупать, кто попросил. Надо сходить в магазин, в больницу, пожалуйста, наш сотрудник вас проведет, сопроводит. Потому что такие там, зимой, по крайней мере, живем в Ханты-Мансийске, зимой мы часто расчищаем дорогу к дому. Да, есть семья, у людей старшего поколения наверняка есть дети, но обратился человек с такой просьбой, мы отправили человека, пришли, почистили. То есть, по крайней мере, тут тоже пытаемся как-то контактировать. С детишками, если мы работаем, мы на сегодняшний день, родители, я пытаюсь ориентировать, чтобы они поднимали уровень, образовательный уровень для своих детей. И я говорю, персональное требование, что ваш ребенок должен окончить полные 11 классов, получить базовое среднее образование. Понятно, что если ребенок, например, умственно не ограничен, чтобы у него возможность получить среднеспециальное образование или высшее образование. Не секрет, на сегодняшний день по высшему образованию есть квота для людей с нарушением, с ограничением физического здоровья, возможности здоровья, 10% квота, на которую можно поступить. В среднеспециальных учебных образованиях нету такой квоты. Я знаю, что депутаты как раз по этому направлению пытаются переломить эту ситуацию. Но, по крайней мере, в округе у нас есть на базе среднеспециальных учебных заведений есть программы, где принимаются именно дети с инвалидностью, и для них организованы обучение по определенным специальностям. При этом, когда у нас было совещание, я тоже говорил, а почему не рассмотреть специальности, которые будут востребованы в нашем инвалидном сообществе? Ну, давайте, простые, документовед. Мы говорим, реабилитологи, тифлокомментаторы, тифлопедагоги, люди, социальные работники. То есть вот как раз для НКО, для меня, мне в большей степени нужны гуманитарии. У нас нет производства. А если мы говорим про производство, понятно, что там нужны такие узкие специализации, там и переплетчики, и кто-то токаря, может быть, какие-то физическая нагрузка. Вот.
Спасибо, Петр. Действительно, затронули очень важные темы, очень такие насущные темы из жизни нашей страны, да и Всероссийского общества слепых. Но хочу с вами переключиться еще на одну важную тему. Часто на совещаниях, на заседаниях председатели и члены Всероссийского общества слепых говорят, хорошо тем регионам, в которых есть богатые много организаций, нефтеперерабатывающие, газовые компании, которые, безусловно, помогают и общественным организациям, и организациям инвалидов. Расскажите, пожалуйста, вы как раз из того региона, который славится такими большими организациями, помогают ли крупные нефтедобывающие, перерабатывающие и газодобывающие компании вашей организации? Можете ли привести конкретные примеры? Либо это такое обывательское мнение, что есть такое различие по регионам?
Ну, во-первых, как бы скажу, любая работа со спонсорами строится на личных знакомствах. Если мы хотим получить какую-либо спонсорскую помощь, это как бы не секрет, я предлагаю всем, кто хочет это получить, идти в организацию любую с определенным проектом. Привожу пример. «Газпром Энергосбыт», город Тюмень, располагается компания в городе Сургуте. Я вышел с предложением, что мы проводим обучение инвалидов по зрению, ориентированию, так называемый мобильный помощник. Мы состыковались с фондом Алишера Усманова. К нам приехал преподаватель. Спонсоры нам дали 477 тысяч рублей, на которые мы купили 60 тростей канадских с съемным наконечником. Мы купили порядка 30 цифровых диктофонов Penny Talks. И в 5 муниципальных образованиях мы провели курсы обучения мобильного помощника по ориентированию для людей, как пользоваться тростью, ходить, передвигаться по городу. Галина к нам как раз с фонда Алишера Усманова приехала, она отработала с нами по округу. Спонсор поддержал нас проект, потому что мы ему доказали и показали, куда все деньги уйдут. И мы отчитались по этим деньгам. Во-первых, это было как бы замечательная такая работа, и это было начало нашего сотрудничества. Следующий этап сотрудничества я предложил им реализовать. Мы построили комнату. У нас в городе Нефтеюганске есть 8-я школа, где занимаются дети с нарушением зрения, специализированная школа. Я предложил, чтобы там оборудовать комнату социально-бытовой адаптации. Проект стоил 538 тысяч рублей. То есть мы в школе, даже не на базе нашей организации, в школе мы оборудовали такой класс, построили кухню, купили, закупили оборудование, которое необходимо на приготовление пищи, говорящие весы, кузнечика взяли, специальную посуду, ножи, доски разделочные. То есть вот это класс. Плюс школа вложилась туда, тоже сделали ремонт. Замечательно? Замечательно. Детишки пользуются такой комнатой социально-бытовой реабилитации. Это, помните, если как бы в мое время это были уроки технологии для моих детей, а нас там тоже были как-то вот уроки труда. Когда мальчишки шли в токарный или в слесарный цех, а девчонки шли, пекли пироги.
Или шили.
Или шили. Вот. Если мы говорим про крупные компании, понятно, что вот мы ТПП «Урая нефтегаз», это структурное подразделение «Лангепас нефтегаз», по крайней мере, тоже так же руководитель этого отделения выходит на ТПП с реальным проектом, и они нас поддерживают. Подарки для к Новому году, подарки, например, к каким-то международным дням. То есть есть количество людей, мы даем конкретный список, кому мы раздаем подарки, ну и тоже как бы компания в меру своей возможности дает какой-то ресурс. К сожалению, мы не можем наладить отношения с нашими замечательными торговыми сетями, ритейлерщиками, так, «Лента», «Метро», «Райт», «Магнит», потому что они ссылаются всегда, это же франшиза, ссылаются на руководство. Но, по крайней мере, по магазину «Лента» у нас прособирали продуктовые наборы, и потом также через фонд «Гражданский инициатив» мы получали эти наборы. Но начались участники СВО, гуманитарная помощь была переориентирована, и мы в этом году выиграли два конкурса. Мы выиграли конкурс в городе Нижневартовске и выиграли конкурс в городе Ханты-Мансийске. По оказанию, то есть мы выступили как СОНКО, социально ориентированная некоммерческая организация, участвовала в конкурсе на получение субсидии по оказанию помощи приобретению продуктов питания и предметов первой необходимости лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И у нас появились деньги свободные, которые мы спокойно покупаем продукты питания. И вот у нас по итогу первого квартала, то есть счет экономии денежных средств, мы, учитывая, что наша организация исполнилась 5 лет, мы раздали 230 наборов. Каждый набор обошелся в 1000 рублей. 230 тысяч рублей мы потратили на раздачу продуктовых наборов. Это не работа, это работа.
Большая работа.
Но при этом же мы говорим о том, что мы получили эту субсидию из бюджета. То есть мы участвовали в конкурсе, и мы заявились как СОНКО. Для нас это тоже большой жирный плюс. И при этом говорим о том, что да, мои сотрудники как раз занимаются приобретением продуктов питания, складированием, расфасовкой продуктов, и мы их вручаем. Вот это работа для наших сотрудников.
Спасибо за такие хорошие, отличные примеры. Петр, вы человек с твердой жизненной позицией, с активной жизненной позицией. Вы всегда... пропагандируете такой жизнеутверждающий стиль. Скажите, как вам удается сохранить такое настроение, такой внутренний настрой?
Ну, во-первых, всегда приятно, когда ты видишь результат своей работы. Понятно, что очень много огорчений пока в жизни за эти 5 лет работы моей в должности председателя. Но когда ты видишь благодарные лица наших замечательных членов Всероссийского общества слепых сотрудников, которым ты первое место работы в возрасте человека, там, например, есть у меня практика такая, 9 классов образования, человеку за 30 лет, у нее первая трудовая запись в нашей общественной организации. Это человек-инвалид. Ее не брали на работу. Вот. Понятно, что очень как бы обжигаешься, пытаешься помочь людям и дать возможность, чтобы они себя проявили. Я говорю, у нас же основная работа, мы не производство. Вы люди с инвалидностью, и вы прекрасно понимаете, с чем мы столкнулись в этой жизни. Какая была несправедливость, какие сложности в общении с людьми, какая сложность пройти в больницу и всего остального. Я говорю, у нас есть люди рядом, ну, прошу прощения, у нас в округе забыли, что рядом есть слепые граждане Российской Федерации, у которых есть особые потребности. И, по крайней мере, вот своих сотрудников я всегда пытаюсь настроить на то, что вы должны работать в команде, помогать им. Нас особо ничего такого нету сложного. В принципе, я понимаю, что не каждому, например, напряженный график работы, для меня это не проблема, а для других это проблема отработать там 7 часов положенных по первой группе инвалидности. Я говорю, ну я прихожу раньше по работе, хожу позже. Мне все равно как-то интересно, когда вот просто сидеть целый день, вы представляете, какой он будет длинный, когда ты ничего не делаешь. А когда ты заходишь как белка в колесе, постоянно что-то у тебя прилетает, новые проблемы, что нужно решить здесь, что нужно сделать там. Но очень сложно найти команду единомышленников. Вот на сегодняшний день я могу там по пальцам, ну, 2 рук пересчитать сотрудников, которые действительно, как бы, на которых я полагаюсь. При этом вы же прекрасно понимаете, что если человек хорошо работает, я его достаю по работе. В выходной день могу тоже позвонить, какой-то вопрос задать. Вечером могу тоже позвонить, спросить. Человек уходит в отпуск. Я и в отпуске его пытаюсь, вернее так, стараюсь его не дергать в отпуске, но все равно возникает ситуация, когда я без этого человека не в состоянии решить какой-то тот или иной вопрос. И получается, люди, которые действительно работают и приносят пользу организации, работают полный световой день, в отпуске они с нами. А вот люди, которые сидят просто, просиживают 7 часов на работе или 8 часов на работе, он хорошо сидит, в отпуск у него в полный график, его никто не беспокоит. И когда вот мы говорим, он ушел в отпуск, я так, ох, наконец он ушел. Потому что тоже сидишь и думаешь, чем вас обозначить работой, какой у вас задача. Проблема для общественных организаций, по крайней мере для меня, это менеджеры среднего звена. Потому что я один могу расшевелить, это что-то сделать. Но самое главное еще как раз вот руководители, начальники отделов, как бы называть. Вот, это вот прорабы. Потому что пехота у нас есть. И пехота в большей степени это неквалифицированная. И мы говорим о том, что если, например, от моей организации часть людей уходила в другие структуры с повышением, для меня это понятно, что может быть горькая потеря, но для меня это тоже гордость, потому что человек прошел определенный этап. Он встал на ноги, самоутвердился, получил какие-то навыки работы, и понятно, что ушел выше. На сегодняшний день законодательство, то же самое 366-е постановление, говорит о том, что квота считается исполненной только после приема на работу инвалида. Это существенная подвижка. Мало того, 22 мая Дума в первом чтении приняла ужесточающие штрафы для работодателей, которые не исполняют квоту. Это информация для всех территорий, где нету квотируемых рабочих мест. Понятно, что есть мораторий на проведение проверок. А кто вам мешает, как физическому лицу, обратиться в Центр занятости населения, запросить информацию, какие компании в вашем муниципальном образовании, в вашем городе не исполняют квоту по трудоустройству людей с инвалидностью, и написать жалобу в прокуратуру. И обязательно этого работодателя проверят, если выявит этот факт. Штраф для руководителя, по-моему, там в пределах 30 тысяч рублей, а для юрлица там уже повыше штраф. Но это пока первое чтение. И мы как раз вот выходили, мы тоже так же, я обращался к депутату Государственной Думы от Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы они с этой инициативой пришли. Даже давал ему статистику. Он, когда у нас была встреча с депутатом, я задал этот вопрос, он говорит, дайте, подготовьте мне анализ, подготовьте статистику. Я ему подготовил. Потом получил ответ, что надо промониторить, надо посмотреть. Но, по крайней мере, вот сейчас, 22 мая, Дума единогласно подписала этот закон. Так что мы ждем изменений в стадии. И мы, по крайней мере, когда уже встречались на уровне Департамента труда, говорим о том, что скоро наступит такая ситуация, когда работодатели будут гоняться и ловить инвалидов. Трудоустраивать их.
Спасибо большое, Петр. Не можем вам не предоставить возможность передать привет в Ханты-Мансийск вашим коллегам, друзьям и близким.
Ну, большое спасибо, во-первых, за то, что пригласили на форум, дали возможность. Тут я уже несколько раз вырывал микрофоны ведущего. Не хочу быть таким настойчивым, но я пытался все-таки расшевелить молодежь, а ту активную часть, которая как раз стала участником этого форума. И вот для того, чтобы активизация этого форума, я предложил реализовать проект с бюджетом 200 тысяч рублей на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Пожалуйста, уважаемые участники форума, пришлите мне, пожалуйста, на мой e-mail hmvos@mail.ru или же найти мой контакт в группе ВКонтакте «Носов Петр» или «Ханты-Мансийский РОВОС». Там есть наш электронный адрес. Присылайте мне свой проект. Первое условие – это актуализация вашего проекта. Второе – задачи. Цели и задачи этого проекта. Мы с Евгением посмотрим, выберем какой-то проект сами и постараемся его реализовать на территории Югры. Для вас это будет как раз возможностью для самореализации. Дальше этот проект можно спокойно продвинуть в другой территории, по вашему месту проживания. Где вы живете, для меня не принципиально. Для меня вот принципиальное и жесткое условие – это на территории Югры. Я дам вам помощника, подключу своих сотрудников. Конечно, буду оказывать помощь в реализации этого проекта по возможности своими головой.
Спасибо большое, Петр. Спасибо, что пришли к нам в прямой эфир. Я думаю, что наши радиослушатели очень получили полезную, интересную информацию. Мы сейчас должны прерваться на музыкальную паузу. Первую песню мы послушаем в исполнении незрячего исполнителя Олега Красикова. Вторая песня будет в исполнении Мити Фомина. Слушаем эти замечательные треки.
времен. Мы бросим под стены кремлевские флаги нацистских племен. Лейся-то лейся рекой раздольную песня, соколом бейся, да разгони в небе воронье. Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске или игроки. Но в вечном поиске любви так часто падали мы. И мир на грани войны. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо.
Уважаемые радиослушатели, прямой эфир – это, конечно, всегда непредсказуемое. Сегодня у нас в гостях был председатель Ханты-Мансийской региональной организации ВОС Петр Носов, и мы не могли никак остановить беседу с ним, потому что он действительно говорил о важных и интересных вещах для нас, для всех. Поэтому мы вот так нестандартно на сегодня с вами прощаемся, а завтра ждем вас в прямом эфире в 2 часа дня после выпуска новостей. И в гостях у нас будут сотрудники организационно-методического отдела КСРК ВОС. До встречи в прямом эфире Радио ВОС.
Всероссийский молодежный образовательный реабилитационный форум ВОС «Геленджик-2024», посвященный столетнему юбилею ВОС.
Социальные проекты от идеи до воплощения. Наше будущее в наших руках.